Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
По многочисленным просьбам трудящихся. Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего лихо-то дошло.
Доброе утро, Ростов и область. Разбудильник в эфире на Радио России, и я его ведущий Олег Пшеничный. За режиссерским пультом прекрасная Элла Михеева. Весна, друзья. Такая же прекрасная, как наша Элла Михеева. Такая же солнечная, свежая и такая же долгожданная. Обожаю это время года. Природа оживает, просыпается флора, фауна. И даже воздух, вот он какой-то особенный, дышится просто легко и приятно. Само собой, зима еще не сказала своего последнего слова, и мне кажется, что на заморозки, а то и на снег мы еще посмотрим. Ну да ладно, у природы плохой погоды не бывает. Главное, как мы все воспринимаем. А сегодня 3 марта. Сразу несколько очень значимых праздников. И главный из них, я считаю, это Всемирный день дикой природы. То, чем мы наслаждаемся, но то, о чем мы совершенно не заботимся. Беззащитная перед промышленной жадностью человечества, она угасает с каждым годом все больше, и лишь мы можем ей помочь. Способов много, но, как говорится, начните хотя хотя бы с малого. Еще сегодня празднуется Всемирный день слуха и Всемирный день писателя. Казалось бы, что может их объединять? Правильно, аудиокниги. Так что, друзья, берегите природу, слух и наших прекрасных писателей. Заваривайте чай, кофе, наливайте себе стаканчик теплой воды с лимоном. Мы начинаем. А в сегодняшнем эфире мы будем говорить о Ростове. Если точнее, то о некоторых его зданиях. Сегодня на связи со студией Елена Игнатова, краевед и исследователь культурного наследия архитекторов Эбергов. И сегодня мы практически прогуляемся по улицам города вековой давности, представляете? Конечно же, всю прелесть красоты и духа времени словами не передать. Ну, а чтобы наши слушатели тоже смогли увидеть эти по-настоящему раритетные снимки, мы опубликуем их вместе с подкастом в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Маяк Вести ФМ Радио России». Подписывайтесь, там много интересного. Кроме того, Елена сделала снимки этих мест в наше время, практически с того же ракурса, и мы сможем непосредственно увидеть, как сейчас изменились эти здания спустя сотню лет. Предлагаю начинать. Здравствуйте. Ну и первый в нашем сегодняшнем списке – это ЦУМ, который известен как Дом Пустовойтова. Давайте с него и начнем.
Давайте. Дело в том, что этот дом для меня является знаковым. Именно с него началось мое увлечение историей Ростова, его архитектурой. Кто-то выложил однажды фотографии ко дню освобождения города, и я их не узнавала ничего, потому что город был весь разрушен, и одного здания мне не показалось знакомым. И вдруг я увидела ЦУМ. Узнавание меня потрясло. Я поняла, что этот дом стоял до войны. Следующие фотографии, которые я стала рассматривать, это были фотографии дореволюционного Ростова. И тоже не узнаю. Дома все красивые, где стояли, что за дома. У нас таких нет. И вдруг я снова узнаю ЦУМ. Очень красивое здание с богатым декором, которого сейчас уже нет, к сожалению. И для меня опять потрясение. Так этот дом стоял и до революции. Но теперь я знаю о том, что этот дом принадлежал судовладельцу, купцу и меценату Пустовойтову Георгию Гавриловичу. В 19 веке, во второй половине, был построен соседний дом, который примыкал к нему справа, к нашему ЦУМу. Этот дом тоже принадлежал Пустовойтову. Но угловой, небольшой такой участочек, пятачок почти, занимала одноэтажная аптека. Прошло время, и во время строительной горячки, когда весь город был, купцы города были одержимы надстройкой, перестройкой, новостройкой зданий большей этажности, которые приносили больше доход, дом ведь построен был как доходный. Вот, и в 1910 году Георгий Гаврилович решил построить здесь доходный торговый дом для фирмы «Проводник», которая, основная контора, базировалась ее в Риге. Первые этажи, если они располагались в здании, которое выходит на красные линии основных магистралей города, обязательно отдавались магазинам. То есть там могли быть, ну, кто угодно, и кондитерские, и промышленные магазины. То есть могли торговать какими-то сельскохозяйственными, какими-то сладкими, одеждой и даже какими-то механизмами.
То есть, насколько я понимаю, ЦУМ, да, вот он изначально как и был построен для торговли, так и по сей день для этого и используется.
Да, только торговля была, значит, для жителей Ростова первый этаж, а второй занимали конторы. И, в общем-то, это была фирма, которые торговали с разными другими фирмами. Ну, здесь контора была «Проводник» называлась, и имела основную, как я уже сказала, базу в Риге. Производила она резину, каучук, вот что-то такого. В таком состоянии здание пребывало довольно долго и успешно работало, приносило действительно доход. Было очень красивым, знаковым, стояло на перекрестке. Вот, архитектор Гулин, это наш нахичеванский Евгений Михайлович, построил это здание для Пустовойтова и, видимо, угодил ему по всем параметрам, то есть и в красоте, и в назначении. Вот, ну и, как видите, этот главный универмаг, он до сих пор служит назначением, которым был построен, то есть он является торговым заведением.
Да, то есть вот как вот, его построили несколько веков назад универмагом, так он до сих пор свою функцию и выполняет.
Ну да, больше века назад, то есть он уже отпраздновал свое столетие и перешел в новое качество.
Следующий у нас на очереди дом купца Чирикова,
да,
который находится по современному.
Об этом здании тоже можно много говорить. Ну, я хочу сказать, что архитектор Эберг Леонид Федорович, приехавший к нам после окончания училища московского живописи, ваяния и зодчества, поселился у купцов Чириковых. В 19 веке, где-то до 1910-го, они занимались кондитерским производством. И на углу Буденновского и Пушкинского, я называю так, чтобы людям было понятнее своими нынешними названиями улицы, стоял дом, он и сейчас стоит, двухэтажный. В одном отсеке жила мама Евдокия Петровна Чириковых, братьев Кирилла Васильевича и Сергея Васильевича. А в другом они держали когда-то фабрику купцы, но решили к 2010 году, зачем, дескать, производить, мы сделаем из этого доходный дом, перестроили под квартиры. В одной из них поселился по приезде в Ростов Эберг. Вот. И когда они узнали, что он архитектор, и предложили ему построить рядом, по Пушкинской, доходный дом, он построил. Им понравилось, Чириковым. А тогда уже они предложили ему построить дорого и богато, со всей фантазией.
В ростовском стиле.
По Буденновскому проспекту, который Таганрогский тогда назывался. В 1913 году здание было готово, но в 14-м было закончено полностью. На фронтоне. Это тоже модерн, только с элементами Ренессанса. И когда, кстати, вот эта легенда, которая существует, она имеет место быть. Когда готовую работу пришел принимать купец, он сказал, что я хочу вот здесь по центру две колонны. Архитектор говорит, ну какие же две колонны? Это же Ренессанс. И тогда купец ответил, а деньги тебе платят Ренессанс или я? Или по другой версии, а служишь ты у Ренессанса или у меня? И эта легенда даже как анекдот была использована в Советской России, газета в 1974 году. «Ренессанс по-купечески» называлась. Вот, значит, построил он это здание. Естественно, первые этажи были отданы под магазины, как и положено. А наверху размещались очень комфортабельные и дорогие квартиры. То есть для богатых людей. А наверху был летний сад. Видите, там арка, ну, потом посмотрят слушатели. Арка, которая никто не может понять, для чего эти арочные проемы. А там натягивался брезент. Там был летний сад.
А, то есть это такой навес импровизированный летний был.
Да-да-да. И там был летний сад с рестораном. Лифт ходил от подвала до крыши. Ну, значит, до советской власти он, вот сколько оставалось времени, с 14 года до установления советской власти в 20 году, даже и дальше. Естественно, дом очень красивый. Но говорили, что туда напихали очень много людей разного уровня, достатка и калибра. И они, в общем-то, его привели внутренне очень сильно в негодность. Но первые этажи все равно оставались советскими, но магазинами.
И напоминаю нашим слушателям, что все фотографии, о которых сегодня идет речь, мы выложим в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», и вы сможете посмотреть на их дореволюционный вариант и то, как они выглядят на сегодняшний день. Давайте идти дальше. Следующий у нас адрес «Садовая, 25». Это в современном варианте.
Ага, это у нас особняк Маргариты Никитишны Черновой. Господи, об этом прекрасном особняке, построенном в стиле русского барокко Александром Николаевичем Дорошенко, замечательным архитектором, ходят легенды. О том, что этот особняк подарил купец Парамонов-старший Елпидифор Трофимович своей возлюбленной актрисе. Ай, красивая, очень красивая легенда, но вынуждена развенчать. Вот я все-таки вот за истину. Потому что, ну, старовер, примерный семьянин, ну, какой подарок особняк, ну, какой актрисе. Более того, он в 909 году уже умер. А особняк, между прочим, разрешение на него просил муж Маргариты Никитишны в 1893 или 4 году. Разрешение. Ну, когда получают разрешение, это не значит, что прямо завтра кинутся строить. Угу. Построен он был в 1898 году, через 4 года. Но, тем не менее, что она актрисой была, ну, могла быть актрисой домашнего театра, разве что. Потому что тогда увеселительные, ну, нет где особо было веселиться, кроме клубов коммерческих, и, а домашним-то детям, жене куда податься. Вот и устраивали домашние спектакли. Там, видимо, был даже небольшой зальчик с такой импровизированной сценой, потому что потом, когда отобрали особняк в советское время, там молодые, молодежь устроила такой театр какой-то авангардный. На тот момент романтика революции, она присутствовала во многих коллективах, которые быстро росли, как грибы после дождя. И даже ходит легенда, что пьесу, которую там ставили по стихотворениям Гумилева Николая, увидел он сам, случайно оказавшись проездом в нашем городе, гуляя по Садовой, увидел афишную тумбу и зашел в это здание посмотреть. Посмотрел, понравилось, он хотел пригласить труппу эту молодежную к себе в столицу, но был расстрелян в 21-м году, не срослось. Вот. А дальше, ну что, в советское время очень долго занимал партийный архив, покуда не лопнула труба горячей воды, и, в общем, здание было испорчено окончательно. То, что мы сейчас видим на фотографии, это новодел. В то же время это качественный, красивый новодел, показывающий то, что у нас было такое красивое здание изначально построено, какая была у нас архитектура.
А следующий на очереди у нас храм Александра Невского.
Ну, вот здесь интересная история в том, что храм, во-первых, закладывался очень давно, еще в 19 веке, в 1891 году. Закладывался как в честь святого Александра Невского, как в память о таком великом человеке. Но поскольку еще до храма, поскольку он строился на пожертвования купцов, а это значит, деньги есть или их нет, и храм законсервирован, была временно сооружена рядом деревянная церковь, одноэтажная, по проекту Сергея Загоскина, и прослужила довольно долго, даже какое-то время она параллельно уже с действующим новым храмом была рядом. И носила то же имя, а это было как-то, ну, не совсем камильфо, две церкви с одним именем. Эту церковь возводил, был куратором, можно сказать, купец Петр Ильин. Он очень пекся о том, чтобы она была построена, и пригласил архитектора, академика архитектуры Александра Александровича Ященко. Храм выполнен в неовизантийском стиле. Если вы видели собор в Новочеркасске, то это почти вот его прообраз.
А, да, архитектор, то есть настолько, тот, да, похоже?
Очень похож и очень красив. Мы же восхищаемся тем собором.
Конечно, и этим сможем восхититься. Я напомню нашим слушателям то, что все фотографии, о которых мы сегодня говорим, мы выложим в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Маяк. Радио России. Вести. ФМ». И там вы сможете на них посмотреть и послушать подкаст, переслушать еще раз нашу передачу, чтобы воочию убедиться в величии этих исторических построек.
Петр Иванович Ильин не дожил до создания этого храма. Он умер в 905 году, был уже тяжело болен. Но храм был достроен и освящен в 1908 году. Очень красивым получилось здание, очень культовым, знаковым. Есть люди, считающие, что это кафедральный, что он стал кафедральным собором. Хочу разочаровать, кафедральный собор у нас один. На Старом базаре. Этот же храм строился на Новобазарной площади, потому что, когда появляется какое-то культовое сооружение, возле него сразу вырастает рынок. Ну, там до этого еще стояла, как я уже говорила, временная церковь. Церковь была в итоге разобрана и по одному из пределов Вознесенским названа церковь Вознесения, перенесена на Братское кладбище.
Одна еда.
А А блюдо дня сегодня – яйцо по-шотландски. Это вареные в смятку яйца в сочном фарше под ароматной хрустящей корочкой, обжаренной в масле. Это одно из знаковых блюд Великобритании. Англичане относятся к нему с большим трепетом, как к одному из символов британской кухни. Несмотря на название блюда, эта закуска из яиц к Шотландии никакого отношения не имеет, уверяют представители легендарного лондонского гастронома Fortnum & Mason, поставщика королевского двора. Fortnum & Mason изобрели яйца по-шотландски в 1738 году как сытное и удобно упакованное блюдо для путешественников, приезжавших через Лондон. Очень быстро вареные яйца в мясном фарше стали весьма популярным блюдом из яиц для пикника. Известно, что подобные блюда присутствуют в кухнях и других стран, однако предполагается, что идея вареных яиц по-шотландски была позаимствована из монгольской или индийской кухни. Слово «по-шотландски» появилось в названии этого блюда из яиц потому, что изначально к этой закуске использовалась только первоклассная шотландская говядина. Сегодня в Великобритании и других англоязычных странах вареные яйца по-шотландски можно купить фактически везде. Рецепт блюда, однако, видоизменяется в зависимости от региона. В самой Британии существуют местные разновидности этого рецепта. Например, при изготовлении яиц по-манчестерски используется маринованное яйцо, завернутое в смесь перемолотой свинины и лангширского черного пудинга, то есть, по сути, фарша для кровяной колбасы. А для яиц по-вустерски яйцо маринуется в вустерском соусе. Фарш же состоит из смеси фарша для колбас местных сортов и с тем самым белым пудингом, аналогичным черному, но без крови. В годы Второй мировой войны, во времена рационирования, существовал упрощенный солдатский вариант, в котором фарш был заменен картофельным пюре. В продающихся под различными названиями британских супермаркетах яйца по-шотландски фабричного изготовления могут содержать куриные или утиные яйца, иногда майонез, лук или мелко нарезанный бекон. Исторический рецепт предполагает, что яйца зажариваются в мясном или рыбном фарше. Сейчас же вместо фарша чаще используют микс из ветчины и колбасок, измельченных очень тщательно. Но, как вы знаете, все ограничивается лишь вашей фантазией. Нет сомнений, это блюдо, которое должен попробовать каждый. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
А мы снова в студии «Разбудильника», где сегодня говорим о дореволюционных фотографиях ростовских домов и обсуждаем их формы в нынешнем состоянии, их историю и богатое прошлое, и, надеемся, будущее. Напоминаю, что все фотографии, которые мы сегодня обсуждаем, мы опубликуем в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Радио России Маяк Вести ФМ». Или как-то так, я уже сегодня столько раз эту фразу проговорил, что сам забыл, как правильно она называется. Вот, в общем, друзья, очень интересные фотографии, очень интересный подкаст. Вместе с ними же мы опубликуем. Вы сможете насладиться вот этой прям, я бы не стесняясь сказал, пропитанную историческим духом программу вместе с наглядными образцами. А мы продолжаем. У нас на очереди знаменитый даже для такого юного человека, как я, дом обуви на Буденновском.
Да, дом обуви. Мы его все знаем именно таким. А ведь это, между прочим, там, кстати, сохранились у главного входа две таблички. Кем построен дом и для кого построен дом? Здесь Петр Власович Хохладжев строил доходный дом, который имел немножко другой вид, чем тот, что вы видите. По проекту инженера Сергея Васильевича Попилина. У нас есть еще пара домов похожие, которые можно приравнивать к его авторству в Ростове. Очень красиво получился дом, очень цельно, настоящий модерн какой-то такой вот, стройный, лаконичный. А потом случился в 906 году пожар у этого здания, и, естественно, когда он сгорел, дом, ну, не сгорел полностью, просто был пожар, его пришлось перестраивать. И купец, возможно, подумал о том, что можно перестроить как-то иначе. Появились балконы, которых не было, и выносной балкон вот над главным входом, а выносной балкон чем хорош, в нем можно устраивать летний ресторан.
Ух ты, это вообще тогда прекрасная вещь. Я себе хочу в своем доме тоже выносной балкон.
Так везде делалось, везде, где были выносные балконы, на них организовывался общепит, то есть там был или ресторан, или кафе, как правило, при гостиницах или при доходных домах. Вот. Ну, что я могу сказать? Оба варианта были очень красивыми, и это тот, что видите вы на фотографии, то, что вы увидите, очень красив. Ну, да, естественно, когда пришла советская власть, это здание занимали, то красные, то белые. И могу сказать, что ему очень не повезло во время взятия Ростова. Оно сильно пострадало. И там было буквально провалено со стороны улицы Темирницкой, буквально снесен угол. Очень жаль, но при восстановлении всего 3 этажа восстановили, причем восстанавливали для резинотреста.
Вот так.
То есть такое большое здание, резинотреста, но тем не менее. Да, а внизу на 1-м этаже есть фотографии времен войны, когда оно снова пострадало, но тоже не до конца. А удивительно, что таблички можете увидеть до сих пор, кому и для кто строил и для кого строил возле главного входа. Просто на них никто внимания не обращает. Вот. И когда он снова пострадал, ну да, его отстроили в тех же количествах этажей, которые вы видите сейчас, и уже тут разместились различные учреждения и магазин. Да, а во время войны фотография есть, когда внизу написано «Кафе Астория», то есть это как напоминание о том, что когда-то было в этом доме до революции, в давние времена. Вот, сейчас кафе там никакого нет, там 1-й этаж тогда занял дом обуви, большой наш фирменный магазин ростовский, главный. Но сейчас уже, к сожалению, нет. А вывеска осталась тоже как напоминание о его былой жизни.
Ну, хорошо, хоть вывеска осталась. У нас время просто предательски подходит к концу. У нас остался последний с вами объект на сегодняшний
объект.
День. Это особняк Петровой, нынешний музей особняк изобразительного искусства.
Особняк Светланы Петровой. Опять же, овеянный легендами особняк, что, дескать, он был подарен адвокату, который сумел выиграть дело Владикавказской железной дороги по выселению жильцов там, где должна пройти была дорога. Это не совсем так. Этот адвокат не был привлечен со стороны, он там и работал. Ну да, помог он выиграть тяжбу. Но особняк он строил на свои деньги. Возможно, деньги ему хорошие за это заплатили. И тоже было разрешение взято где-то в 1893-4, а построен также в 1898. Дорошенко, тогда архитектор этого же, русская барокко строил по всему Ростову, судя по всему. Многого мы просто не увидим, потому что война уничтожила. Очень красивый особняк, как, кстати, одна из экскурсанток, которая увидела, сказала, для женщины строили, потому что дверь выходит в бок, чтобы хозяйка могла в окно посмотреть, кто к ней пришел, и подумать, как выйти к посетителю. Особняк, конечно же, после революции отобрали мгновенно, выселив ее буквально на улицу. Муж к этому времени у нее уже умер, детей у нее не было. Этот особняк занимала попеременно то детприемник, то какие-то другие учреждения, о которых я даже не знаю, но знаю, что они были там. А в итоге там поселился музей ИЗО. Да, еще скажу вам такую вещь, что в 1954 году до 1957 там размещался отдел по делам архитектуры. И Эберга старшего хоронили оттуда, из этого здания выносили, там была панихида. И оттуда уже он отправился на Братское кладбище. Вот. А дальше он стал музеем ИЗО, и, в общем-то, мы его теперь знаем и видим как музей. У него был небольшой сад с другой стороны, от которого сейчас ничего не осталось. И вообще он особняк был не очень большим, но очень красивым.
Ну, а наше время подошло к концу. Сегодня, напоминаю, на связи со студией был замечательный, очень интересный и говорливый наш краевед, исследователь культурного наследия архитекторов Эбергов, о которых мы сегодня не раз упоминали, Игнатова Елена Петровна. Елена Петровна, вам спасибо большое, огромнейшее просто. Вы, ну, вложили в наши головы, я надеюсь, много новой, ценной, полезной и безумно любопытной информации. Спасибо вам большое. До свидания и всего хорошего.
Спасибо вам. До свидания.
Разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. До встречи в новую пятницу.